Благоустроенная планета. Рю стоял по пояс в сочной зеленой траве и смотрел, как опускается вертолет. От ветра, поднятого винтами, по траве шли широкие волны, серебристые и темно-зеленые. Рю казалось, что вертолет опускается слишком медленно, и он нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Было очень жарко и душно. Маленькое белое солнце стояло высоко, от травы поднималась влажная жара. Винты заверещали громче, вертолет развернулся бортом к Рю, затем упал сразу метра на полтора и утонул в траве на вершине холма. Рю побежал вверх по склону. Двигатель стих, винты стали вращаться медленнее и остановились. Из кабины вертолета полезли люди. Первым вылез долговязый человек в куртке с засученными рукавами. Он был без шлема, выгоревшие волосы его торчали дыбом над длинным коричневым лицом. Рю узнал его. Это был начальник группы, следопыт Геннадий Комов.
«Здравствуйте, хозяин!» — весело сказал он, протягивая руку. «Коннитива!»
«Коннитива, следопыты!» — сказал Рю. «Добро пожаловать на Леониду!» Он тоже протянул руку, но им пришлось пройти навстречу друг другу еще десяток шагов. «Очень-очень рад вам», — сказал Рю, улыбаясь во весь рот.
«Соскучились?»
«Очень-очень соскучился. Один на целой планете». За спиной Комова кто-то сказал «Ух ты!» и что-то с шумом повалилось в траву.
«Это Борис Фокин», — сказал Комов, не оборачиваясь. «Самопадающий археолог». «Если такая жуткая трава», — сказал Борис Фокин, поднимаясь.
У него были рыжие усики, засыпанный веснушками нос и белый пенопластовый шлем, сбитый на бекрень. Он вытер штаны, измазанные зеленью ладони, и представился. «Фокин, следопыт-археолог». «Добро пожаловать, Фокин», — сказал Рю.
«А это Татьяна Полей, инженер-археолог», — сказал Комов.
Рю подобрался и вежливо наклонил голову. У инженера-археолога были серые отчаянные глаза и ослепительные зубы. Рука у инженера-археолога была крепкая и шершавая. Комбинезон на инженере-археологе висел с большим изяществом. «Меня зовут Таня», — сказал инженер-археолог. «Рю Васеда», — сказал Рю. «Рю — имя, Васеда — фамилия».
«Мбога», — сказал Комов. «Биолог и охотник».
«Где?» — спросил Рю. «Ох, извините, пожалуйста, тысячи извинений».
«Ничего, товарищ Васеда», — сказал Мбога. «Здравствуйте».
Мбога был пигмеем из Конго, и над травой виднелась только его черная голова, туго повязанная белым платком. Рядом с головой торчал вороненый ствол карабина. «Это Тора, охотник», — сказала Татьяна. Рю пришлось нагнуться, чтобы пожать руку Тора-охотнику. Теперь он знал, кто такой Мбога. Тора-охотник — член Комитета по охране животного мира иных планет. Биолог, открывший бактерию жизни на Пандоре. Зоопсихолог, приручивший чудовищных марсианских Сора-Тобу-Хиру, летающих пиявок. Рю было ужасно неловко за свой промах.
«Я вижу, вы без оружия, товарищ Васеда», — сказал Мбога.
«Вообще у меня есть пистолет», — сказал Рю, — «но он очень тяжелый».
«Понимаю», — Мбога одобрительно покивал и огляделся. «Все-таки зажгли степь», — сказал он негромко.
Рю обернулся. От холма до самого горизонта тянулась плоская равнина, покрытая блестящей сочной травой. В 3 километрах от холма трава горела, запаленная реактором бота. В белесое небо ползли густые клубы белого дыма. За дымом смутно виднелся бот, темное яйцо на 3 растопыренных упорах. Вокруг бота чернел широкий выгоревший круг. «Это скоро погаснет», — сказал Рю. «Здесь очень влажно. Пойдемте, я покажу вам ваше хозяйство». Он взял Комова под руку и повел его мимо вертолета на другую сторону холма. Остальные двинулись следом. Рю несколько раз оглянулся, с улыбкой кивая им.
Комов сказал с досадой, «Всегда неприятно, когда напакостишь при посадке».
«Скоро погаснет», — повторил Рю. Он слышал, как позади Фокин заботится об инженере-археологе. «Осторожно, Танечка, здесь, кажется, кочка».
«Вижу», — отвечал инженер-археолог, — «смотри себе под ноги».
«Вот ваше хозяйство», — сказал Рю. Зеленую равнину пересекала широкая спокойная река. В излучине реки блестела гофрированная крыша. «Это моя лаборатория», — сказал Рю. Правее лаборатории поднимались в небо струи красного и черного дыма. «Это строится склад», — сказал Рю. Было видно, как в дыму мечутся какие-то тени. На мгновение появилась огромная неуклюжая машина на гусеницах, робот-матка, в дыму что-то сверкнуло, донесся раскатистый грохот, и дым повалил гуще.
«А вон там город», — сказал Рю. От базы до города было немногим больше километра. С холма здания казались серыми приземистыми кирпичами. 16 серых плоских кирпичей, выступающих из зеленой травы.
«Да», — сказал Фокин, — «планировка совершенно необычная».
Комов молча кивнул. Этот город был совсем не похож на другие. До открытия Леониды следопыты, работники комиссии по изучению следов деятельности иного разума в космосе, имели дело только с двумя городами. Пустой город на Марсе и пустой город на Владиславе. Оба города строил явно один и тот же архитектор. Цилиндрические, уходящие на много этажей под почву здания из светящегося кремний-органика, расположенные по концентрическим окружностям. А вот город на Леониде был совсем другим. Два ряда серых коробок из ноздреватого известняка.
«Вы там бывали после Горбовского?» — спросил Комов.
«Нет», — ответил Рю, — «ни разу. Собственно, мне было некогда. Я ведь не археолог, я атмосферный физик, и потом Горбовский просил меня не ходить туда».
Бух! — донеслось со стройки. Там густыми облаками взлетели красные клубы дыма.
Сквозь них уже обрисовывались гладкие стены склада. Робот-матка выбрался из дыма в траву. Рядом с ним прыгали черные киберстроители, похожие на богомолов. Затем киберы построились цепью и побежали к реке.
«Куда это они?» — с любопытством спросил Фокин.
«Купаться», — сказала Таня. «Они разравнивают завал», — объяснил Рю. «Склад почти готов. Сейчас вся система перестраивается. Они будут строить ангар и водопровод».
«Водопровод!» — восхитился Фокин.
«Все-таки лучше было бы отодвинуть базу подальше от города», — сказал Комов с сомнением.
«Так распорядился Горбовский», — сказал Рю. «Нехорошо удаляться от базы».
«Тоже верно», — согласился Комов. «Только не попортили бы киберы города».
«Ну что вы! Они у меня туда не ходят».
«Какая благоустроенная планета», — сказал Мбога.
«Да, да», — радостно подтвердил Рю. «Река, воздух, зелень и никаких комаров, никаких вредных насекомых».
«Очень благоустроенная планета», — повторил Мбога.
«А купаться можно?» Рю посмотрел на реку. Река была зеленоватая, мутная, но это была настоящая река с настоящей водой. Леонида была первой планетой, на которой оказались пригодные для дыхания воздух и настоящая вода.
«Купаться, я думаю, можно», — сказал Рю. «Правда, я сам не купался, времени не было».
«Мы будем купаться каждый день», — сказала Таня.
«Еще бы», — закричал Фокин, — «каждый день, три раза в день. Мы только и будем делать, что купаться». «Ну ладно», — сказал Комф. «А там что?» — он указал на гряду плоских холмов на горизонте.
«Не знаю», — сказал Рю, — «там еще никто не был. Валькенштейн заболел внезапно, и Горбовскому пришлось улететь. Он успел только выгрузить для меня оборудование и улетел». Некоторое время все стояли молча и глядели на холмы у горизонта. Потом Комов сказал:
«Дня через три я сам слетаю вдоль реки». «И если есть еще какие-нибудь следы, — сказал Фокин, — то их, несомненно, нужно искать возле реки».
«Наверное», — вежливо согласился Рю. «А сейчас пойдемте ко мне?» Комов оглянулся на вертолет. «Ничего, пусть остается здесь», — сказал Рю. «Бегемоты на холмы не поднимаются».
«О-о-о», — сказал Мбога. «Бегемоты?»
«Это я их так называю. Издали они похожи на бегемотов, а вблизи я их не видел». Они стали спускаться с холма. На той стороне трава очень высокая, я видел только их спины. Мбога шел рядом с Рю мягкой скользящей походкой. Трава словно обтекала его. «Затем здесь есть птицы», — продолжал Рю. «Они очень большие, иногда летают очень низко. Одна чуть не сбила у меня локатор». Комов, не замедляя шага, поглядел в небо, прикрываясь ладонью от солнца.
«Кстати», — сказал он, — «я должен послать радиограмму на подсолнечник. Можно будет воспользоваться вашей рацией?»
«Сколько угодно», — сказал Рю. «Вы знаете, Перси Диксон хотел подстрелить одну, я говорю о птицах, но Горбовский не разрешил».
«Почему?» — спросил Мбога.
«Не знаю», — сказал Рю, — «но он был страшно рассержен и даже хотел отобрать у всех оружие».
«У нас он его отобрал», — сказал Фокин. «Это был великий скандал на совете. По-моему, очень некрасиво вышло. Горбовский просто раздавил нас всех своим авторитетом».
«Только не Тора Охотника», — заметила Таня.
«Да, я взял оружие», — сказал Мбога. «Но я понимаю Леонида Андреевича. Здесь не хочется стрелять».
«И все-таки Горбовский человек со странностями», — заявил Фокин.
«Возможно», — сказал Рю сдержанно. Они подошли к просторному куполу лаборатории с низкой круглой дверцей. Над куполом вращались в разные стороны три решетчатых блюдца локаторов. «Вот здесь можно поставить ваши палатки», — сказал Рю. «А если нужно, я дам команду киберам, и они построят вам что-нибудь попрочнее». Комов поглядел на купол, поглядел на клубы красного и черного дыма за лабораторией, затем оглянулся на серые крыши города — и сказал виновато: «Знаете, Рю, боюсь, мы будем вам тут мешать. Уж лучше мы устроимся в городе, а?»
«И потом здесь как-то гарью пахнет», — добавила Таня. «И я киберов боюсь».
«Я тоже боюсь киберов», — решительно сказал Фокин.
Рю обиженно пожал плечами. «Как хотите», — сказал он. «По-моему, здесь очень хорошо». «Вот мы поставим палатки», — сказала Таня, — «и перебирайтесь к нам. Вам понравится, вот увидите». «Сказал Рю, пожалуй, а пока прошу ко мне».
Археологи, заранее сгибаясь, направились к низкой дверце. Мбога шел последним, ему даже не пришлось наклонить голову. Рю задержался на пороге. Он осмотрелся и увидел вытоптанную землю, пожелтевшую смятую траву, унылые штабеля литопласта и подумал, что здесь действительно как-то пахнет гарью. Город состоял из единственной улицы, очень широкой, заросшей густой травой. Улица тянулась почти точно по меридиану и кончалась недалеко от реки. Комов решил ставить лагерь в центре города. Разбивку лагеря начали в 3 часа пополудни по местному времени. Сутки на Леониде составляли 27 часов с минутами. Жара как будто усилилась. Ветра не было. Над серыми параллелепипедами зданий дрожал горячий воздух, и только в южной части города, ближе к реке, было немного прохладнее. Пахло, по словам Фокина, сеном и немножко хлорелловой плантацией. Комов взял Мбогу и Рю, предложившего свою помощь, сел в вертолет и отправился к боту за оборудованием и продуктами, а Татьяна и Фокин занялись съемкой города. Оборудования было немного, и Комов перевез его в 2 приема. Когда он прилетел в первый раз, Фокин, помогавший при выгрузке, многозначительно сообщил, что все здания города весьма близки по размерам. «Очень интересно», — сказал вежливый Рю. «Это доказывает», — сообщил Фокин, — «что все здания имеют одно и то же назначение. Остается только установить, какое», — добавил он, подумав. Когда вертолет вернулся второй раз, Комов увидел, что Таня и Фокин установили высокий шест и подняли над городом неофициальное знамя следопытов — белое полотнище со стилизованным изображением семигранной гайки. Давным-давно, почти 100 столетия назад, один крупный межпланетник, ярый противник идеи изучения следов деятельности иного разума в космосе, как-то сгоряча заявил, что неопровержимым свидетельством такого рода деятельности он готов считать только колесо на оси, чертеж Пифагоровой теоремы, высеченный в скале, и семигранную гайку. Следопыты приняли вызов и украсили свое знамя изображением семигранной гайки. Комов с удовольствием отсалютовал знамени, много было сожжено горючего и пройдено парсеков с тех пор, как родилось это знамя. Впервые его подняли над круговыми улицами пустого города на Марсе. Тогда еще имели хождение фантастические гипотезы о том, что и город, и спутники Марса могут иметь естественное происхождение. Тогда еще самые смелые следопыты считали город и спутники единственными следами таинственно исчезнувшей марсианской цивилизации. И много пришлось пройти парсеков и перекопать земли, прежде чем неопровергнутой осталась единственная гипотеза — пустые города и покинутые спутники, построенные пришельцами из далекой и неведомой планетной системы. Но вот этот город на Леониде... Комов вывалил из кабины вертолета последний тюк, спрыгнул в траву и силой захлопнул дверцу. Рю подошел к нему, опуская засученные рукава, и сказал: «Теперь разрешите мне покинуть вас, Геннадий. Через 20 минут у меня зондирование».
«Конечно», — сказал Комов. «Спасибо, Рю. Приходите к нам ужинать».
Рю посмотрел на часы и сказал: «Спасибо, не обещаю».
Мбога, прислонив карабин к стене ближайшего здания, надувал палатку прямо посреди улицы. Он поглядел вслед Рю и улыбнулся Комову, растягивая серые губы на маленьком сморщенном лице.
«Поистине благоустроенная планета, Геннадий», — сказал он. «Здесь ходят без оружия, ставят палатки прямо в траве. И вот это!»
Он кивнул в сторону Фокина и Тани. Следопыт-археолог и инженер-археолог, вытоптав вокруг себя траву, возились в тени здания над экспресс-лабораторией. Инженер-археолог была в шелковой безрукавке и в коротких штанах. Ее тяжелые башмаки красовались на крыше здания, а комбинезон валялся рядом на тюках. Фокин в волейбольных трусах с остервенением тащил через голову мокрую от пота куртку.
«Горе мое», — говорила Таня. «Куда ты подключил аккумуляторы?»
«Сейчас, сейчас, Танечка», — невнятно отвечал Фокин.
«Да», — сказал Комов, — «это не Пандора».
Он вытянул из тюка вторую палатку и принялся прилаживать к ней центробежный насос. «Да, это не Пандора», — подумал он и вспомнил, как на Пандоре они ломились через сумрачные джунгли, и на них были тяжелые скафандры высшей защиты, и руки оттягивал громоздкий дезинтегратор со снятым предохранителем. Под ногами хлюпало, и при каждом шаге в разные стороны бросалась многоногая мерзость. А над головой, сквозь путаницу липких ветвей, мрачно светили два близких кровавых солнца. Да разве только Пандора? На всех планетах с атмосферами следопыты и десантники передвигались с величайшей осторожностью, гнали перед собой колонны роботов-разведчиков, самоходные кибернетические биолаборатории, токсиноанализаторы, конденсированные облака универсальных вирусофобов. Немедленно после высадки капитан корабля был обязан выжечь термитом зону безопасности, и величайшим преступлением считалось возвращение на корабль без предварительной тщательнейшей дезинфекции и дезинсекции. Невидимые чудовища пострашнее чумы и проказы подстерегали неосторожных. Так было всего 30 лет назад. Так могло бы быть и сейчас, и на благоустроенной Леониде. Здесь тоже есть микрофауна, и очень обильная. Но 30 лет назад маленький доктор Мбога нашел на страшной Пандоре бактерию жизни, и профессор Карпенко на Земле открыл биоблокаду. Одна инъекция в сутки, можно даже одну в неделю. Комов вытер потное лицо и стал расстегивать куртку.